Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. В гостях у нашего радио Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Мы продолжаем беседу об Евангелии от Иоанна. Дмитрий Борисович, о чем мы будем говорить сегодня?
Мы с вами на прошлых наших встречах обсудили прощальную беседу Господа с учениками. Большой раздел с 13 по 17 главу, где Христос перед тем, как взойти на крест, дает ученикам своим, ну, своего рода завещание и говорит им о том, что будет представлять из себя их жизнь, вот это вот христианское бытие, после его, ну, воскресения. И дальше мы переходим, ну, к кульминации Евангелия от Иоанна. Это час славы Иисуса, это 18, 19, 20 глава, когда Он восходит к Отцу через крест, воцаряется над миром и дает ученикам Духа Святого. И реализует все то, что Он им обещал. И вот сейчас мы открываем 18 главу Евангелия от Иоанна, 18 глава. Это сцена ареста, когда Иисуса берут под стражу в Гефсиманском саду. Итак, давайте почитаем. Значит, закончив беседу с учениками, произнеся вот эту молитву Отцу Небесному, вот написано, да, в Евангелии, первый стих, «Сказав сие, Иисус вышел с учениками своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел Сам и ученики Его. Знал же это место и Иуда, предатель его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими. Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием». Такая маленькая своего рода экспозиция перед рассказом о взятии под стражу Иисуса, значит, где описывается сама ситуация. Значит, после Тайной вечери, видите, Иисус выходит с учениками из Иерусалима, и они спускаются к протоку Кедрон и идут вот в сад. Иисус с учениками. Обычно в период дождей этот проток наполнялся, Кедрон наполнялся водой, но во времена Пасхи, это примерно апрель, он высыхал, и перейти его не составляло труда. И, ну вот, и тут дальше говорится о том, что Иуда, значит, в чем состоит предательство Иуды? Значит, а предательство состоит в том, что Иуда открыл первосвященникам место, где можно было Иисуса взять под стражу без присутствия народа, без свидетелей. Потому что при народе трудно было это сделать, а Иуда знал, куда они пойдут после Тайной вечери. Это был сад. Мы ничего про этот сад не знаем, почему Иисус там собирался. Возможно, кто-то был у него в Иерусалиме, знакомый ученик, может быть, богатый человек, который предоставлял им этот сад для молитвы, для каких-то размышлений, для бесед. И вот Иуда знал это место. И, значит, вот видите, взяв отряд воинов, служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. Видите, тут как бы нету никакой, ни одной лишней детали. Вот здесь говорится, что туда приходит Иуда, потом он берет отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев. То есть вот здесь отряд воинов в данном случае – это римские воины. Может быть, какой-то римский патруль. Но основная часть – это, конечно, служители первосвященников, может быть, храмовая стража, может быть, городская полиция. Но, тем не менее, это, вот, собственно, еврейские воины, которые служили первосвященнику и фарисеям. И Иуда, и они все выходят со светильниками. Вот это вот все есть очень значимое, такое значимое описание, потому что в этом описании Иоанн объединяет всех оппонентов Иисуса. это как бы выходит против Иисуса, на Иисуса весь мир сей. Весь мир сей, враждующий против Бога, выходит против Творца своего для того, чтобы его погубить. И вот значимая такая деталь, вот обратите внимание, приходит туда с фонарями и светильниками, и оружием. И так понятно, ночью они идут, наверное, какие-то светильники возьмут с собой. Зачем он пишет об этом?
Но это, наверное, еще какой-то знак, кроме конечно, как орудия освящения.
Конечно, конечно. Здесь, видите, в Евангелии от Иоанна Христос говорит: «Я свет миру». Да? Он есть свет миру, а они идут в ночи, и они этого света не видят. Они не видят света, и они идут искать этот свет. То есть они, получается, слепы. Да? Вот здесь в этом тексте они слепы. Христос есть свет мира, а они этот свет не воспринимают. И они идут искать его с помощью своих светильников и своего какого-то, своих вот этих фонарей. То есть это показатель некой слепоты мира сего, вот, который восстал против Бога. И это все происходит в ночи. То есть мир погружается в ночь. Они пытаются этот свет погасить. И дальше идет очень интересное, знаете ли, вот описание, которое, ну, в ряде моментов отличается, конечно, от того, что описывают синоптики, синоптические Евангелия. Вот послушайте. «Иисус, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им: „Кого ищете?“ Ему отвечали: „Иисуса Назарея“. Иисус говорит им: „Это я“. Стоял же с ними и Иуда, предатель его. И когда сказал им: „Это я“, они отступили назад и пали на землю. Опять спросил их: „Кого ищете?“ Они сказали: „Иисуса Назарея“. Иисус сказал им: „Я сказал вам, что это я. Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут. Да сбудется слово, реченное им: „Из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого“». Очень интересно. В синоптических Евангелиях, конечно, вот это взятие под стражу описывается иначе, потому что там сказано, что Иуда приводит стражу, темно, тут поди-ка разбери, им нужен Иисус, и он не хочет выдавать, что он со стражниками заодно, но он, так сказать, дает им некий знак, он приветствует Иисуса. Вот это «радуйся, рави» – это приветствие греческое, так сказать. Вот он приветствует, и тем самым он выдает, что именно этот и есть Иисус. Но здесь, видите, как по-другому все описано.
Почему так происходит?
Что именно?
Ну, по-другому описано. Получается, что ведь непонятно, где правда, где неправда.
Это вот на самом деле вопрос, он, ну, я бы так сказал, в двух словах это трудно даже объяснить, потому что евангелист каждый, он раскрывает не просто события. Вот это очень важно, я хочу, чтобы это просто подчеркнуть. События это есть некий факт, но то, как описывает его ученый, то, как описывает его поэт, как его описывает философ, оно будет отличаться. И здесь вот нам очень важно понять тот ракурс, что нам хочет сказать евангелист, какую правду об этом событии хочет сказать евангелист. И вот сейчас давайте поймем, так сказать, вот ход мысли. Вот сразу здесь что бросается в глаза? Иисус, вот обратите внимание, зная все, что с ним будет, он обладает этим знанием, он понимает, то есть он понимает, зачем они пришли, чего они хотят с ним сделать и чем это все закончится. Он сам им выходит и говорит: «Кого ищете?» Они ему говорят: «Иисуса Назарея». Он говорит: «Это я». И что они делают? Они отступают назад и падают ниц.
Они не готовы были к этой встрече?
Вот странно, да? То есть они падают вниз. Но Иисус снова у них спрашивает: «Так вы кого ищете?» Они ему говорят: «Иисуса Назарея». Тогда Иисус им говорит: «Я сказал вам, что это я. И если вы ищете меня, вот этих моих учеников оставьте, пусть они идут». Вот так. То есть получается, что Вот сейчас давайте поставим правильный вопрос к этой ситуации. Во-первых, почему они падают на ниц? Почему у них такая реакция? Ведь они идут взять Иисуса, они, наоборот, должны на него напасть, они должны его схватить, а здесь они падают ниц. И почему Иисус сам выходит им навстречу, обладая этим знанием, и потом он сам, то есть он инициирует этот разговор, и дальше повторно он это делает и ставит им условие, что вы можете меня взять, только если отпустите, не тронете моих учеников. Вот этот текст вот говорит вот об этом.
Почему Иисус так делает? Мне кажется, это очевидно. Мы уже много раз с вами обсуждали то, что Он пришел выполнять волю Отца, и в этом Его сила, в том, что Он имеет послушание, полное послушание Отцу, и мы знаем, что это Его путь на крест, и Он знает, что так должны развиваться события, Он показывает, что Он идет своей навстречу, своему пути, да, своей судьбе, ну, хотя это слово неправильно здесь будет употреблено, а у учеников другой путь, они должны будут учить, они должны будут стать апостолами, и их не надо сейчас, да, трогать. Мне кажется, Он поэтому это показывает Его решимость, показывает Его верность Отцу, показывает Его уверенность воли Божьей. Вот, я думаю, это с одной стороны, это вот это вот. А если говорить про стражников, то я думаю, что они сами были в некотором таком смятении, потому что, с одной стороны, они подчиняются первосвященникам, более высшим инстанциям. С другой стороны, мы тоже с вами обсуждали ведь, что по всему Иерусалиму ходили слухи про Иисуса, очень противоречивые, непонятные, про все его чудеса. И я думаю, что они просто сами для себя еще не знали,
чего не были уверены,
и что от чего ждать, что от него ждать, и кто он вообще такой. И как бы и чудеса-то мимо ушей пропустили. Нельзя и не обратить на него внимания нельзя, но вроде как бы начальство говорит вот это вот делать. Я думаю, что они просто как бы были в некотором смятении.
Вот вообще с вами согласен, Дмитрий. Вот полностью с вами согласен, потому что на самом деле вот да, действительно, смотрите, Евангелие нам, во-первых, что подчеркивает? Во-первых, давайте со стражниками, причины их испуга. Ну, исследователи, они здесь две версии основные выдвигаются. Ну, он говорит «эго и ми», то есть «я есть», это вот если взять, допустим, поэтому есть авторы, которые считают, что Иисус в этот момент, когда они спросили у него «кто ты?», он произнес имя Божье, Яхве, потому что Яхве – это, собственно, «есть», «я есть», «сущий», да, непроизносимое, и это рождает в них некий ужас. Потому что, ну, если говорить о вот этой вот традиции древнееврейской, ну, понятное дело, что имя-то Божье свято, но оно может творить чудеса. И там, скажем, евреи, они же занимались и магией. И там, ну, то есть были люди всех категорий, там были не только правоверные, так сказать, монотеисты, которые там веровали истинно, да, а они пытались этим именем Божьим манипулировать, произвести им некие эффекты в нашем мире, то есть и... Возможно, они просто боятся, потому что они видят, что Иисус обладает такой властью. Сейчас Он этим именем Божьим их поразит. Может быть, но это, знаете, не факт. То есть, такая теория есть, но вот доказать ее довольно сложно. Потому что вот это вот слово «я есть», ну, хорошо. Конечно, это есть некое утверждение божественное, но совсем не факт, что Он произносит это непроизносимое имя Божье. Совсем. Может быть, все проще объясняется. Ну, действительно, они же, весь Иерусалим, почему за ним пошел? Потому что он воскресил Лазаря. Они увидели его божественную силу. Но смотрите, Анна Дмитриевна, если человеку дана власть воскрешать, и он обладает властью над жизнью, Бог ему дал эту власть, то, наверное, если он может воскресить, он может осуществить и обратный процесс, правильно? Непонятно, чего от него ждать. Опасное дело, они идут брать в ночь Иисуса, но они очень боятся. И здесь, когда он говорит, он к ним выходит и говорит, так кого ищете-то, вот это я. Они, вот я не знаю, они падают на землю, потому что они боятся, что он сейчас что-то скажет или что-то сделает. Они его боятся, вот этот текст подчеркивает. И это первый момент. То есть получается, что они сами по себе имеют ли силу его взять? Имеют ли они над ним хоть какую-то власть? Боится ли их Христос? Да нет, они его боятся. Для них он источник непонятной такой вот силы, которую они страшатся.
Ну и, наверное, правильнее будет сказать, что он позволяет им себя вот брать, потому что есть определенный замысел
вот
отца.
Вот в этом самая суть этого эпизода. Потому что в этом эпизоде Евангелие вообще подчеркивает, что Иисус никак не есть жертва обстоятельств. Его арест, его смерть никак не есть случайность, обстоятельства так сложились и что-то иное. Это Иисус прекрасно понимает, о чем он, что сейчас будет. Он идет на это добровольно и сознательно. И то, что и он обладает высшей властью в этом мире, и то, что они, эти немощные люди, берут его в свои руки и предают его смерти, это потому что он, Иуда сначала идет и предает, стражники его берут в руки, потом Пилата мы увидим, Пилат его там арестовывает. Иисус везде, Евангелие подчеркивает, что это есть позволение Иисуса. Иисус позволяет этому быть. Это такой богословский текст, который показывает, что Сын Божий вольно идет на эти страсти, совлекая с себя свою божественную славу, свою божественную власть и позволяя осуществиться вот этому злому замыслу. И, конечно, в данной ситуации господин этой ситуации это, конечно, Христос, никто иной. И Он ставит им условия. Он говорит: «Меня возьмете, только если ученики мои будут жить, их вы не тронете». То есть он диктует условия, все происходит на его условиях. Это описание ситуации, которое подчеркивает в ней те аспекты, о которых синоптики, они тоже об этом говорят, но немножечко по-другому. Вот. То есть это, как бы вам объяснить-то, то есть вот это различие, оно имеет место быть между синоптическими Евангелиями и Иоанном. Но вот это различие, оно связано с разной расстановкой богословских акцентов. То есть он акцентирует очень четко в сознании читателя, что это он им позволил. И поэтому это его, это чья инициатива, чтобы его взяли? Это не случайность, то, что они зашли туда. Это его инициатива. Поэтому он к ним выходит и говорит: кого вы ищете. Вот. А дальше, смотрите, интереснейший эпизод. 10 стих. Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба, и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх. Но Иисус сказал Петру: «Вложи меч в ножны, неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Тогда воины и тысяченачальник, и служители иудейские взяли Иисуса и связали его. Смотрите, Христос реализует свой замысел. Он отдает вольно себя в руки своих врагов, в руки своего творения, да, ослепшего и омраченного грехом, чтобы через свои вольные страдания принести в мир спасение. Но в этот момент Петр оказывается не согласен с происходящим.
Ну, у Петра, как мы выясняли, у него свой взгляд. У него свой
взгляд на
мир, на все обстоятельства.
Да. Он лучше знает.
Он лучше знает, и он считает, что главное доказательство его любви и преданности – это биться до последнего и стоять за Христа.
Да.
И он, мне кажется, не понимает вот еще пока
до
конца.
Он не понимает. Он уверовал во Христа, он готов отдать за него жизнь. И порой мы иногда часто вот про него говорим, что вот он отрекся, он что-то струсил, он там дрогнул. Вот ничего он не струсил. Это очень отважный, очень смелый человек, который был готов умирать в этот момент, который не убежал, который достал меч и начал убивать. Вы же понимаете, что он ухо отсек, он не ухо отсекал. Он метил не в ухо. Это просто этому рабу повезло. Петр бил наверняка. Он знал, кого колоть, кого рубить, куда. То есть он, когда происходил этот диалог, он уже стоял и думал, ну, кого валить первым, понимаете? То есть он готов был драться, как лев, ради того, и умереть за Иисуса ради того, чтобы установить царство. Вот это его готовность. Но именно вот эта готовность и является препятствием Божьему замыслу. Это вот такой удивительный парадокс. Потому что он уверовал в Иисуса, но он не вмещает его слов. Он не может уверовать в то, что говорит Иисус и делает Иисус, и ему довериться. Он не может вместить его смирение. Вот видите, как это удивительно. И Иисус ему говорит: убери меч в ножны. То есть, или неужели этот замысел Божий не осуществится из-за тебя? Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец? Да. И только после этого воины, тысяченачальник, служители иудейские взяли Иисуса и связали его, и отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником. То есть, и там дальше идет описание суда над Иисусом. Сначала суд первосвященников, потом суд Пилата, и потом рассказ о распятии, о котором вот, и вот, собственно, эта сцена суда, мы о ней поговорим в следующий раз.
Дмитрий Борисович, большое спасибо за вашу сегодняшнюю лекцию. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо, Дмитрий Борисович, до новых встреч.
До свидания.